все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. В эфире еженедельная передача, авторская передача Елены Гонцевич «Философия отношений». Но сегодня ее вследствие болезни любезно заместил Дмитрий Солятов. Здравствуйте!
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас замечательный гость, который уже как минимум один раз точно был в этой студии. Это Измайлов Энвер Хаджимуратович, писатель, философ, путешественник, духовный наставник многих-многих людей. И я предлагаю сегодня обсудить тему, связанную с такой немножко сложной у нас название «Типология личности». Вот я попрошу Энвера Хаджимуратовича раскрыть эту тему поглубже и как бы пообщаемся на тему личности, как бы разного типа мышления, потому что сейчас, в настоящее время, и вообще, в принципе, это всегда особенность мышления, она определяет бытие человека. И поэтому очень важно культивировать, развивать свое мышление. И, соответственно, надеюсь, что сегодняшняя передача поможет нашим слушателям, ну, как бы себя немножко соотнести с этим знанием, да, и увидеть некоторые перспективы своего развития, ну, как бы вот от точки А дальше.
Пожалуйста. Приветствую всех, кто нас слышит. Большое спасибо за приглашение. Я хотел сегодня поговорить о том, что есть предназначение человека в его взаимоотношениях с другими. Я думаю, что каждый из вас знает о том, что он родился на белый свет для чего-то важного. Когда мы растем, мы смотрим на этот мир очарованными глазами, мы уверены, что этот мир приготовил нам что-то очень важное, что-то прекрасное, и мы с этим чувством учимся в школе, с этим чувством мы знакомимся первый раз с девушкой, с этим чувством мы устраиваемся на работу. Мы хотим быть творцами, мы хотим делать что-то прекрасное в этой жизни. Я думаю, что у каждого из нас есть этот опыт, такой несколько идеалистической, такой вот, но прекрасной все равно настроенности, да, на жизнь, на настоящую жизнь. И мы знаем также, что люди, которые испытывают страдания, разочарование от недостижимости этой цели, начинают задавать вопросы, почему этого не происходит. Некоторые уходят в темную сторону реальности, становятся жестокими, другие, наоборот, уходят в светлую сторону, начинают обращаться к Создателю для того, чтобы ответить на эти вопросы, становятся на путь духовной жизни. Вот, сегодня я хотел рассказать о тех вещах, которые очень редко обсуждаются, к сожалению. Я хотел рассказать о том, почему людям не удается осуществить ту цель, с которой мы входим в эту жизнь. Вот. И причина этого, она заключается в том, что от нас скрыта, собственно, от нас скрыты те возможности, которые вложены в нашу жизнь. То есть мы приходим в эту жизнь с определенными талантами и способностями. Чтобы эти таланты и способности были раскрыты, нам необходимо понять, какой же у нас тип мышления. То есть какая у нас природа. Потому что если мы не понимаем своей природы, мы начинаем действовать для того, чтобы просто выживать. Мы начинаем жить ради денег, мы начинаем жить ради славы, мы начинаем жить ради каких-то второстепенных вещей, а приводит это к тому, что мы не постигаем себя, мы не узнаем самих себя. А человек, который не знает самого себя, он несчастен. А несчастный человек, он опасен для других, он представляет опасность для других, потому что если человек не удовлетворен, несчастлив тем, что он делает в жизни, он начинает рассматривать других людей как ресурс, он начинает рассматривать других людей как конкурентов, а не как друзей, не как соратников, он начинает видеть в них тех, с кем ему нужно, так сказать, бороться за место под солнцем. Вот это очень важная проблема. И если человек, допустим, в отношениях, допустим, мужчина в отношениях женщины, если мужчина знает, что такое быть мужчиной, он чувствует себя как мужчина, он в отношении к женщине будет спокоен. У него не будет потребности ей что-то доказывать, подчинять ее своей власти, каким-то образом доказывать свое превосходство в семье. То же самое женщина. Если она знает, что такое быть женщиной, вот чудо своей природы, она будет счастлива как женщина, и, естественно, она будет привлекательна для мужчины. Потому что человек, который счастлив своей природой, он привлекателен для противоположной природы. И это такие базовые аспекты природы. А у каждого человека, будь он мужчина и женщина, есть еще очень важные аспекты природы, которые касаются непосредственно его социальной роли. И вот я хотел бы на этом сделать акцент, потому что это знание, оно практически не обсуждается. Я хочу сказать о том, что есть 5 типов людей, есть 5 типов мышления, если говорить более точно. Первый тип, я сейчас сначала так опишу по-простому, да, как говорится, на лес посмотрим, а потом будем деревья рассматривать. Итак, первый тип людей – это люди, обладающие мышлением индивидуалистическим. То есть это люди, которые считают, что истиной является то, что приятно для моих интересов, для моих чувств, для меня. То есть человек ставит, даже если он вступает в семейные отношения, даже если он работает где-то, выполняет какую-то социальную функцию, для него главное – это то, как его воспринимают другие люди. Уважают его, не уважают, оказывают ли ему почтение. Ну, то есть человек ставит в центр мира свое эго, самого себя. Таких людей большинство. Это такое, знаете, социальное детство, можно сказать, потому что ребенок, он всегда ставит себя в центр отношений. Есть люди, которые выглядят как взрослые, но по своей этике они остаются теми же самыми детьми, потому что они счастливы только тогда, когда с ними возятся, им гладят как за ушком, да?
Аплодируют.
Аплодируют. И из таких людей, обладающих этим типом мышления, получаются прекрасные ремесленники. То есть человек делает какое-то свое ремесло, и он показывает, например, он там сделал, из дерева вырезал что-то очень красивое. И ему нравится, что люди смотрят на это и говорят, как здорово. Или, например, художник нарисовал какое-то полотно. Люди ходят и говорят, вот, Семен Иванович гениальный художник, например. Да? И для человека это очень важно, что он чувствует, что то, что он делает, люди замечают. Люди прославляют его творчество. То есть это может быть музыкант, например, там исполнитель какой-то, эстрадный певец. Он испытывает огромную радость, когда ему аплодирует аудитория. И он всегда старается выслуживаться перед своей аудиторией. Если, допустим, аудитория хочет пошлости, он будет исполнять пошлости. Если аудитория хочет какого-то, значит, движения, так, ну, что-то такое, чтобы было что-то активное, он будет делать то, что нужно аудитории, потому что это дает ему возможность быть в центре. И, к сожалению, многие из нас думают, что люди, у которых такая мотивация, они являются объектами нашего поклонения. Есть огромное количество людей, которые поклоняются, ну, как Христос говорил, не создай кумира. А если посмотреть, кто является кумирами современного общества, это как раз люди вот с таким детским типом мышления, которые хотят такое, изображают что-то эпатажное какое-то, или просто хотят, ну, как говорят, повыпендриваться, да, то есть, знаете, сейчас очень много в интернете говорящих голов, каждый задвигает что-то оригинальное для того, чтобы набрать лайки. Это считается сейчас таким мейнстримом, то есть главная такая тема, да?
Ну да, идет массовая инфантилизация населения.
Да, да. И кто этим занимается? Этим занимаются как раз ребята, у которых вот такой тип мышления. То есть это такие массовики затеи.
Пожилые люди тоже, пожилые люди тоже вполне впадают уже.
Да. И такие люди, это зависимые люди. Они зависят от общественного мнения. Они как флюгер. Если мнение меняется, у них сразу мнение, как говорят сейчас модно, переобуваются, как сразу. То есть у них мнение очень быстро меняется. Вот второй тип людей, я обещал про лес поговорить, поэтому я не буду сейчас в детали входить, объяснение типа, сначала в общем расскажу. Второй тип людей – это те люди, для которых главное – это создать некое пространство отношений. То есть это такой семейно-родовой тип мышления. То есть это люди, для которых важно, вот есть моя жена, мой ребенок, вот это мы, моя семья, мой род. И они купаются просто вот в радости, когда, допустим, у него ребенок сидит на коленях, он нюхает запах волос своего сына, его сын мило щебечет, рассказывает ему о чем-то, показывает свой первый рисунок. То есть для них это счастье, то есть это главное. И ради этого они живут. Из таких людей получаются очень хорошие такие частные предприниматели, то есть у которых такой небольшой семейный бизнес. То есть это люди очень, поскольку они главное в их жизни поддерживают свою семью, они неплохо умеют зарабатывать, хотя они не делают чего-то большого социального какого-то проекта, но они могут сделать какой-то небольшой, ну, такой проект, который будет достаточен для того, чтобы обеспечивать потребности, да, своего семейства.
Ну, раньше назывался обыватели, да?
Да. Это иногда таких людей относят к среднему классу. То есть это люди, которые просто хотят, чтобы все было хорошо у их близких. Ради этого они готовы пахать на двух, на трех работах. И при этом, когда он приходит со своей похоты домой, жена его приветливо встречает, угощает его ужином, и дети садятся ему на колени, он считает себя счастливым человеком. Вот этот тип мышления, вот этот, таких людей тоже очень много. И они являются своего рода таким социальным классом, который, собственно, является основной производительной силой. Потому что первый тип, он такой довольно, ну, он тоже что-то делает, но он имеет тенденцию к паразитизму. А вот этот тип, он очень серьезно вкладывается и обладает уже неким разумом для того, чтобы выстраивать какие-то социальные, ну, структуры, по крайней мере, работу, на которой будет, может быть, еще кто-то работать. То есть у них уже какая-то социальная ответственность появляется. Поскольку у них семейный тип, они в эту семью могут принять еще кого-то, кроме даже своих близких, чисто по биологическим, да, признакам. Следующий тип людей – это люди, обладающие мышлением, идейным мышлением. То есть это идейно-религиозный тип людей. То есть это люди, которые, для которых важно разобраться вот в том, как устроен мир. Они очень любят вот эти какие-то системные знания, они очень любознательные, то есть они докапываются вот до каких-то вещах, они становятся прекрасными профессионалами вот в своей области знания. То есть это, из этих людей получаются прекрасные управленцы, поскольку управленец – это человек, который должен разбираться в психологии людей, он должен понимать, как выстраивать какие-то большие социальные системы, как мотивировать людей, а для этого надо изучать. То есть надо профессионально изучать управление, нужно профессионально изучать психологию. Нужно быть человеком, который, как бы, у которого мышление выходит за пределы твоего узкосемейного вот этого эгоизма. Тогда ты можешь управлять, потому что, как бы, ты должен быть человеком мыслящим более широко. То есть системно мыслящим человеком. А человек, который сосредоточен на своем личном либо семейном эгоизме, он не может мыслить системно, потому что у него мышление, оно слишком, скажем так, подвержено эмоциональному влиянию. То есть эти люди попадают под влияние жены, под влияние своих собственных мелких страстишек, если это индивидуальный тип мышления. Поэтому им сложно, они не могут выстраивать системы, люди... Ну, как бы, они не могут им доверять, таким людям. Потому что, чтобы доверять человеку, он должен быть идейный. То есть, у него должны быть какие-то принципы.
Я хочу начать. Можно сказать, что эти люди очень амбициозны? Ну, в хорошем смысле этого слова. Что их амбиции, они как бы выходят за рамки.
Они масштабные, цели. Они более масштабные. Это можно назвать амбициозностью, но амбициозность у них не такая узкоэгоистическая, а она связана с тем, что они хотят сделать что-то крутое. Что-то масштабное хотя бы.
То есть у каждого типа могут быть свои амбиции, да?
Да. Поэтому такие люди, они, как правило, они идут именно в сферу, где они могут действительно забабахать какой-то большой проект социальный. То есть не какой-то свой бизнес семейный, да, а что-то большое. И, соответственно, для них очень важно, чтобы они могли оказывать влияние на людей. Потому что если ты не оказываешь влияние на людей, ты не можешь выстроить систему никакую. То есть ты не можешь реализовать свою идею. Это невозможно. Такие люди обычно идут в политику, такие люди обычно идут в управление, такие люди, они идут, значит, воевать, то есть они, из них получается офицерский состав, то есть это те, кто могут создавать какие-то структуры. Следующий тип людей это, значит, я перечислил три типа, есть четвертый тип людей, то есть это люди, обладающие мышлением мудреца. Кто такой мудрец? Мудрец – это не просто какой-то идейный человек. Мудрец – это тот, кто способен отделять реальность от иллюзии. Потому что как чаще всего идея – это тоже какая-то иллюзия. То есть человек верит во что-то.
Это схема, да.
Но он это не проверяет. То есть у него нету как бы научного подхода. А мудрецы – это люди ученые. То есть это люди, которые способны отделять объективное от субъективного. И у мудреца есть такое свойство, то есть он ни во что не верит без проверки. То есть он верит только в то, что он знает. Поэтому мудрецы встречаются гораздо реже, чем идейные люди. И чаще всего мудрецы уходят, то есть они занимаются вопросами философии, они занимаются научными какими-то изысканиями. И, конечно же, из них получаются прекрасные служители, духовные служители, то есть они, из них получаются прекрасные служители церкви при условии, что они, значит, ну, об этом мы еще поговорим, это очень интересный специфический вопрос, потому что не всегда религиозным организациям нужны именно мудрецы, потому что мудрецы, они не принимают веру слепо. Вот. И есть пятый тип людей, это, собственно говоря, святые. Это люди, у которых мышление, оно нацелено на корень всего. То есть они как бы у них они не просто способны отделять реальность от иллюзии, но они способны видеть эту реальность как личностную, как живую. Они способны видеть, иначе говоря, Создателя как живую личность, которая проявляется в отношениях, проявляется в творении этого мира, проявляется в красоте этого мира, проявляется, собственно, в акте созидания как такового. То, поэтому святые, в чем их особенность? Они могут сказать одно слово, и это одно слово не просто разрушает иллюзию человека, как это делают мудрецы, но это слово, оно как бы пробуждает созидательную силу в человеке. То есть человек становится как бы связанным с Создателем. То есть вот есть изначальный Создатель, да, Творец, а есть мы как Творцы. То есть когда наш дух пробуждается к творению, это означает, что мы вступаем в контакт с Творцом. И вот слово святого, оно способно пробудить в человеке вот эту вот его изначальную созидательную сущность его духа. То есть соединить его Создателем на уровне вот этом, на уровне глубины потребности, да, быть сотворцом Богу. Вот есть пять типов. И очень интересно, самое интересное знание, которое есть, это, во-первых, когда человек обнаруживает в себе этот тип мышления, потому что когда человек обнаруживает в себе тип мышления, который дан ему для счастья, для созидания, он перестает ломиться в чужие двери, во-первых. Во-вторых, он начинает делать какие-то удивительные вещи, то есть он начинает создавать какие-то удивительные продукты, и у него не возникает вопроса с выживанием, с наличием там, денег, потому что когда ты делаешь то, на что ты заточен, то люди поражаются тому, что ты делаешь, они естественным образом, ты становишься естественным образом социально востребованным, то есть тебе не надо думать о деньгах. Потому что ты становишься, ну, как бы, очень успешным, очень актуальным во всех вопросах, касающихся жизни. Потому что что важно для людей? Люди хотят, допустим, видеть что-то прекрасное, да? Поэтому те, у кого мышление индивидуалиста, если они исследуют, развивают свой талант как ремесленник, естественно, у них всегда будут деньги, потому что люди всегда будут покупать то, что они создали, потому что они делают что-то очень качественное, так? Если человек, который занимается бизнесом, например, это не индивидуалист, который решил заняться бизнесом, потому что у него мало денег. Если он будет это делать, его просто размажут, потому что индивидуалист хочет внимания, а бизнес – это сфера конкуренции, где никто не хочет тебя принимать. И что будет делать такой человек? Он будет спиваться, у него будет происходить моральная деградация, потому что он не занят по своим… Он пытается деньги зарабатывать, а это не его вообще дело. И у нас есть огромное количество различных контор, которые говорят людям: мы из вас сделаем, из всех сделаем бизнесмена, вы будете прекрасно зарабатывать. То есть они ломают судьбы просто людей, потому что не каждый человек может успешно заниматься, то есть он не может успешно заниматься той деятельностью, которая у него на роду не написана, у которого нет таланта как бы в этой сфере. Соответственно, представим себе, ну вот мы сейчас описали такую комбинацию, да, подмены, что человек с индивидуальным типом мышления, он лезет в бизнес, где должен быть человек с семейно-родовым типом мышления. А представим ситуацию, что человек с семейно-родовым типом мышления, ну, он лезет, потому что ему же надо семью поддерживать, он лезет в ту сферу, где он думает, что у него будет больше, значит, возможностей, он лезет в сферу управления. То есть он становится чиновником. Что в этом случае происходит?
Мафия.
Мафия, раз. Самая такая простая вещь, которая происходит повсеместно, это взяточничество, да, тотальное. Да. То есть происходит тотальная коррупция. Потому что ни один коррупционер, он же не считает, что он является вредителем. Он думает, ну я же как бы для своей семьи стараюсь. То есть он не понимает, что он свою страну обескравливает. Да?
Недавно арестовали одного губернатора, ну и корреспондент спрашивает жену другого губернатора, который тоже под подозрением. Вот вы видите, вот, мол, Николая Николаевича арестовали, там все у них там реквизировали и так далее. А вы вот что вы думаете? Она говорит, ну мы надеялись, принесет. Вот угу. Такое мышление.
Да. Ну, конечно, потому что, ну, он же как бы, он же все равно что хорошее делает. Старается. Очень удивительно, что это часто очень хорошие люди, они просто не понимают, что они делают. То есть человек думает, что ну я пойду в управление, он не понимает, что у него мотивация не системная, не идейная, у него нету принципов, он это делает именно для того, чтобы ну как бы закрыть вопросы, которые не имеют никакого отношения к интересам государства. Он закрывает свои личные, то есть в смысле не себя как человека, а вопросы своего клана, вопросы своей семьи. Он именно этим занимается на бессознательном уровне. И это очень серьезная проблема. Поэтому ни одна цивилизация не может быть сильной, если там не обладает знанием различения типологии мышления, то есть какого типа у человека мышление. Если ты не понимаешь, что у этого человека нет идейного мышления, значит, то назначать этого человека на должность, значит, чиновника – это преступление против страны. И преступление против этого человека, потому что это вопрос времени, когда он сядет и когда пострадает его семья. А если он не сядет, как говорится, не пойман, не вор, да, то в любом случае пострадает страна, потому что этот человек будет развивать бюрократию, да, вместо того, чтобы решать вопросы, он будет их затягивать. Это же понятно, почему бюрократы это делают. То есть они это делают для того, чтобы, значит, вытянуть что-то, да? Вытянуть либо взятку, либо какую-то, ну, там есть другие вещи, но в любом случае это не в интересах делается система, не в интересах страны.
Я думаю, те, кто затягивает решение вопроса, они просто не знают, как его решить. Вот у меня так были столкновения с одним человеком, он действительно любой вопрос тянул месяцами и годами. Но мне возникало ощущение только потому, что он просто не знает, как сделать. То есть нет у него для этого умственных данных.
Да, ну это такой очень невинный вариант.
Ну да.
У него нету вот этой идейной как структуры, нету.
Да, да.
Она у него отсутствует.
Очень странный вариант.
А?
И очень странный вариант, потому что есть же определенная коммуникация, и человек может поинтересоваться у коллег.
У профессионалов.
Да, как это все можно сделать. Ну, то есть, если человек обладает идейным мышлением, он как бы, у него есть много идей по разным поводам. То
Конечно.
Есть, он решает вопросы, в общем-то, поэтому. То есть, его мышление таково, что он не стагнирует с какими-то сложными ситуациями. То есть сложности его не пугают.
Да, да, да. А возьмем еще интересную ситуацию. Допустим, человек с идейным мышлением, он изображает из себя мудреца, наставника, учителя общества. Идет, например, в религию. Что при этом происходит? Вот, к сожалению, это очень большая проблема, потому что что делает идейный человек? Идейный человек, он отождествляет Бога со своей верой. У него это зашито просто, понимаете, в его типе мышления, в его коде, если угодно, мышления, это зашито как программа. Это программный код.
И поэтому, это очень важная мысль, кстати.
Поэтому что он будет делать? Он будет создавать из религии секту, естественно, потому что для него будет проповедь будет означать то, что приводить людей в свою организацию религиозную. То есть проповедь не будет означать помочь этой конкретной душе соединиться с Создателем, как это делает святой, и как, а у него задача будет в том, чтобы привести этого человека в свою организацию, потому что у него он менеджер, у него мышление управленца в религии, у него не мышление наставника. А таких людей же полно, потому что их же большинство, их больше, чем мудрецов.
Да, патриарх Алексей II называл это младостарчеством, когда человек еще ничего о жизни не знает, но уже изображает себя великого такого, так сказать, повелителя мух, кому жениться, кому не жениться, кому как разводиться, вот он все управляет там в своей общинке, да, действительно.
Ну, его идея просто как-то его, так сказать, сподвигает, как-то его экзальтирует, как говорят, и он думает, что это Святой Дух с ним говорит. А это говорит его идейный разум просто. Он берет Писание, он, поскольку Писание его, так сказать, там какие-то важные он вещи там находит, и он с помощью своего идейного разума начинает этим Писанием по башке бить как бы тех, кто, ну, так сказать, слабее, и чтобы он думает, что таким образом он помогает этим людям. Вот. И это, ну, я просто сейчас привожу примеров, да, этих, да, примеров сотни, мы же понимаем, да? Соответственно, рассмотрим очень еще один очень интересный вопрос. Может быть, какие-то вопросы сейчас возникли?
Ну вот у нас у слушателя есть вопросы. Давайте я зачитаю. Зарина спрашивает. Привет, ты буддийский монах? Видимо, вам вопрос.
Да, я монах, но я не буддийский монах.
И также вопрос, когда люди начнут строить коммунизм?
Вы знаете, очень важный вопрос, потому что как коммунизм – это идея определенная, идеалистическая идея. Она связана с тем, что, как бы с непониманием того, что люди очень разные. От чего произошло падение Советского Союза? От того, что вот почему-то решили, что люди с мышлением семейно-родовым, они являются... Значит, они являются врагами общества. То есть это так называемые мелкобуржуазные психологии. Навешали вот такой ярлык этим людям. Это мелкобуржуазная психология, что человек там хочет зарабатывать, человек хочет свой бизнес какой-то. Этих людей просто как кулаков их уничтожали. Значит, этих людей как бы выталкивали. А у них, а это же их природа. К чему это привело? А этих людей много. Это привело к тому, что эти люди стали врагами советского общества. А вот в Китае эту ошибку китайцы не совершили.
Да, да.
Они сказали, хотите зарабатывать? Зарабатывайте, пожалуйста. Но есть одно условие. Вы, значит, ваш капитал, который вы зарабатываете, он должен служить обществу. Вы не можете его просто присвоивать. Вот, это очень интересный такой момент, то есть коммунистическая партия Китая, она не клюнула вот на эту вот, на этот соблазн. Всех, так сказать, загнать в казарму.
Ну, они прагматики, да. У них китайцы, наоборот, посылают деньги в Китай, а у нас, наоборот, вывозят деньги из России.
Потому что в Китае вот очень, вот, очень много традиционно мудрецов. Там, вот эта вот типология мудрецов, это же древняя цивилизация.
Ну, да, да.
Поэтому она у них осталась, и из-за этого они как бы обошли вот эти иллюзии, которые, значит, советское общество не смогло быть. Так что коммунистическая идея, она очень, конечно, красивая, но мы должны понимать, что настоящий коммунизм – это духовное явление, то есть когда люди абсолютно разных природ могут жить в симбиозе друг с другом и вместе с
Богом. Ну и Господом. Китайский коммунизм, хотя там были эксцессы, все-таки был не был таким звериным все-таки. Взять, допустим, китайскую вот эту культурную революцию, я там почитал, нет, там не очень много убивали, обычно это случайно происходило. Обычно отправляют в деревню просто трудиться. Вот то же самое Си, который сейчас возглавляет Китай, он тоже около 15 лет перевоспитывался после культурной революции в деревне, он не скрывает этого, возил, показывал все это корреспондентам. То есть, все-таки она не была такая кровавая, такая звериная, как в России. Или там в Северной Корее, или там в Албании.
В общем, дорогие мои, проблема возникает тогда, когда идейные ребята, крутые, которые двигают мощную политику, они не советуются с мудрецами, а святых я вообще не говорю. Вот тогда возникают вот эти идеи, они становятся, ну, как бы, очень жестокими, и льется просто кровь.
Я предвижу вопрос, слушатели, в чем различие между святым и мудрецом?
Давайте рассмотрим этот вопрос, он очень интересный. Сейчас деревце уже, да, пришло время на деревья смотреть. То есть лес мы рассмотрели, теперь смотрим на деревья. Разница принципиальна. Дело в том, что мудрец, он рассматривает вопрос о том, что есть реальность, а что есть представление. Ну, ума, то есть наша иллюзия какая-то, да, то есть объективная, а есть субъективная. Вот обычный человек не может различать. Вот вы посмотрите сейчас в интернете, откройте любой чат, там люди пуляют друг друга своими мнениями. А ситуация в мире, на Украине, везде, то есть идет война, как говорят ученые, война дискурсов. То есть есть разные мнения, взгляды на реальность, но никто не интересуется. А в чем же разница между моим представлением и реальностью? Потому что если бы люди это интересовались, они бы сели бы напротив друг друга, те же русские и украинцы, до того, как возникла вот эта ситуация, и сказали бы, давай вот оставим в сторону наши интересы, которые связаны с нашими мнениями, да, нашими представлениями, а посмотрим на то, что нас объединяет, на то, что является истинной как бы, сутью, которая, ну, как бы, делает нас по-настоящему людьми, ну, связанными с истиной, да, с Богом. То есть давай поговорим о том, что реально, а не о том, что нам там хотелось бы, или мы там считаем правильным, или еще. То есть это такое отречение. Вот у мудрецов есть отречение, а у обычных людей нет отречения. Что такое отречение? Отречение, главное, это отойти от представления своего ума. Вот обычный человек, даже идейный человек, он не способен. Он внутри своей идеи все время сидит и на коне, так сказать, этой идеи скачет. Он не может посмотреть со стороны. А вообще эта идея откуда взялась? Это вообще какое-то отношение к истине имеет? Или это просто накачка какая-то, да, такая крутая? У него даже вопроса этого не возникает. А если даже он возникает, он не может на него ответить, потому что у него мышление не дотягивает до уровня мудреца. А вот мудрец, он четко способен отличить реальность от представления об этой реальности. Вот. Но мудрец, у него нет откровения. Вот то, что есть у святого есть откровение, то есть непосредственный доступ к истине у святого. А у мудреца этого нет. Ему надо копать, изучать предмет, чтобы в чем-то разобраться. А у святого, у него от Бога непосредственно нисходит на него понимание сути вещей. Это принципиальная разница. Есть еще одна разница, очень, очень глубокая. Дело в том, что у святого есть глубочайшая, несравненная ни с чем любовь к Создателю. То есть он не просто понимает вещи, а он испытывает любовь ко всему, что живет и дышит. А у мудреца есть только понимание.
То есть это холодный ум.
Да, у него такое рациональное мышление.
Да.
И поэтому есть очень большая опасность, я об этом тоже скажу несколько слов. Дело в том, что вот все проблемы материального мира, они начинаются с мудрецов. То есть рыба гниет с головы, потому что святые, они как бы за пределами находятся материального существования. А вот материальное существование начинается как раз с этого типа мышления, которое называется тип мудреца. Да? Почему это проблема? Потому что когда у вас есть мудрость, вы, значит, становитесь способными управлять природой. То есть у вас появляется понимание технологии. То есть как ученые, они же создают технологии, да? То есть, когда у вас...
В том числе и социальные технологии.
А?
В том числе и социальные технологии.
И социальных технологий, конечно.
Да.
То есть, вы, поскольку вы как бы возвышаетесь над иллюзией, вы можете управлять. И как вот создавать технологии. А когда вы начинаете создавать технологии, знаете, что сможет с вами произойти? Вы можете возомнить себя Богом. И вот когда это происходит, вот таких вот мудрецов, а, собственно говоря, их называют демонами, потому что они как... Вот кто такой демон? Это падший ангел.
Да-да.
То есть это тот, кто...
Холодный гордый ум.
Да, холодный гордый ум. То есть у него есть способности определенные, он же ангел, как бы у него от Бога есть определенные способности, и он, возомнив себя Богом, он начинает использовать эти способности для того, чтобы быть Богом. Ну, как бы контролировать, иначе говоря, быть властителем мира. Вот это главная проблема. Поэтому вы посмотрите, что сейчас происходит в мире. То есть в мире властвуют социальные технологии. Угу. А люди, они как заложники, как да. овцы, которые ведут на бойню.
Угу.
И они там
властная пропаганда гнилая, да.
Да, угу. слышит в интернете там много всего, как бы, кто создает эти все вещи, кто создает вот эти информационные дискурсы, кто создает вот эти вот вещи, которые, ну, которые в том числе
людей.
И политики угу. следуют же этим вещам,
да, да? Да.
То есть они же следуют вот этим вот идеологическим установкам, кто их создает? Их как раз создают мудрецы, которые поставили себя вместо Бога. Это главная проблема материального мира, которая, ну, которой доступа обычный человек не имеет. Если он,
то есть,
конечно,
Платон был неправ. Он говорил, что философы должны править миром, но философы в большинстве своем это просто мудрецы с холодным, довольно гордым разумом.
Да, да, конечно. Если философ не связан со святым, он очень опасен,
угу.
потому что он может создать свой мир отдельно от Бога.
Ну, пожалуйста, нищанство, фашизм и так далее.
Да, 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 да. В точности вы правы.
Как вы оцениваете современное, вы уже отчасти немножко коснулись, состояние, как говорит Франциск, Папа Римский, Третья мировая война? Вот он уже полтора года назад об этом сказал и до сих пор говорит, как почти в каждой проповеди. Идет Третья мировая война. Пускай гибридная, пускай какая-то такая, не такая яркая, как вторая, но она идет. Как вы оцениваете ситуацию?
Ну, это выглядит как мировая война, это выглядит с нашего обывательского как бы уровня. А в действительности идет просто процесс некоего манипулирования жизнью. То есть, допустим, я приведу пример. Возникает, вот предыдущие полтора столетия, это было время невиданного технологического развития,
да,
когда
да,
люди
да.
плодились как
угу,
кролики.
Угу, угу.
А почему это происходило? Потому что вот эти технологии, они обеспечили доступ к углеводородной энергии Матери-Земли.
Угу.
То есть, фактически, начали грабить просто кровь Матери-Земли. И за счет этого вот эта саранча, как бы двуногая...
Да, появилась кормовая база.
Да, угу. она расплодилась, так? А сейчас что происходит? Грабить уже нельзя, потому что добыча, она очень дорогой становится. И это получается, что вот эта 7-миллиардная саранча, она не может жить так, как живут американцы. Она же этого хочет. Она ведь хочет... Потому что она же саранча, у нее же сознание-то в
отличие. Ну, я сразу находится. Скажу, что около 40 миллионов американцев живут в трейлерах и в коробках своего мусора.
Да.
Там тоже большие проблемы.
Да, это понятно.
Это не Европа, это другая страна.
Это понятно. Но, тем не менее, картинка-то такая
ну, да.
создается, правильно? Для чего? Для того, чтобы перед носом человека подвесить морковку, и чтобы он, забыв о своей душе, просто бежал ради этой морковки. Вот для чего это все делается, правильно?
Uh-huh.
А поскольку кормить эту всю ораву уже невозможно, что надо делать? Нужно устроить Третью мировую войну. А какие еще есть варианты? Для того, чтобы сохранить свою власть, нужно просто постепенно, с помощью эпидемии, войн, с помощью различных ну, процессов, я не буду все рассказывать, как бы это не нужно, значит, распространение там геномодифицированных продуктов, много чего есть. Нужно... значит, людей вывести вот из этого состояния, как бы, такого эйфории, и чтобы они понизили свой стандарт, те, кто не хотят понизить свой стандарт, чтобы они вымерли. Ну, то есть, это процесс такого, знаете, это можно назвать... Вот, вот посмотрите, что происходило в человеческой истории. Возьмите 20 век кровавый. То есть, вот, вот эти войны, которые происходили, миллионы людей гибнут, сейчас гибнут люди в локальных войнах, Разве это происходит в интересах народов?
Самое интересное, что обе мировые войны явились естественным продолжением войны 1870 года, когда был захвачен Эльзас и Лотарингия. Вот у Франции Германия захватила. Вот, пожалуйста, немцы пытались отомстить во время Первой мировой, но их экономика не выдержала. Потом Гитлер пытался снова отомстить, но их снова экономика, ну и уже и военная часть не выдержала. Вот. То есть это вот, как ни странно, вот три войны подряд, они, как говорят историки, это практически одна и та же война, растянутая на 70 лет. Так вот, помните, были столетние войны, 30-летние, да, по сути дела, это если из другого точки поглядеть, то так бы и назвали, 70-летняя война.
Любая война – это не что иное, как процесс передела,
да, да, да,
сфер влияния. Да. Это же, ну, азбучная истина. Mm-hmm. Поэтому, когда говорят, вот, там, русские воюют с украинцами там, или еще что-то такое, но это вот взгляд, вы знаете, с уровня вот, вот этого, как сказать, такого обывательского, такого примитивного уровня восприятия реальности. На самом деле нет таких войн. Сейчас нету национальных войн. Сейчас, ну, их и на самом деле никогда не было. Это очень важно понимать. Поэтому, когда русские там, или украинцы, они с друг другом ругаются, обвиняют друг друга в предательстве там, и так далее, они не понимают, что они просто, ну, так сказать, являются...
страдающей страной.
А?
Страдающей стороной.
Страдающей стороной. То есть они как бы они не враги друг другу.
Это просто... перейдет на весь мир, или это рано или поздно зачахнет? Вся эта беда.
Ну, вы знаете, это важный вопрос на самом деле. Я хочу сказать, что те события, которые сейчас происходят, они как бы крайние уже, они подходят к краю. Потому что сейчас многие люди, они просыпаются и начинают понимать, что что-то как бы... что их жизнь просто им не принадлежит, ими просто манипулируют. То есть те люди, до которых это доходит, они начинают понимать необходимость соприкосновения вот с этим, как бы с мудростью вот с этой вот. Они начинают понимать, что только мудрецы могут научить их тому, как жить в самоуправлении, то есть как решать вопросы жизни друг с другом. Не отдавать как бы полномочия кому-то, кого ты даже не знаешь, да, в чьей совести, ты же не знаешь,
да.
Ты же не знаешь, кто тобой управляет, ты, да, же не, ты с этим человеком в разведку не ходил,
да,
ты как бы с ним не работал, он твой, он как бы, ты не смотрел, как он там, значит, посягает на твою жену, не посягает, ты о нем ничего не знаешь вообще, но ты передаешь этому человеку все, что касается, да, управления твоей жизнью. Вот это главная человеческая проблема.
К сожалению, наше время с вами истекло. Это была передача под названием «Философия отношений». Сегодня мы говорили о разных, о 5 видах. Я надеюсь, мы будем... А можно перейти все-таки? Или это, как вы говорите, изначально, вот если ты не святой, это уже все? Потому что получается, по вашим начальным словам, что святые – такая изначальная вещь от рождения. Или можно перейти от, так сказать, из любой категории в святые?
Или хотя бы как прогрессировать,
да, 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 да.
Нет, мы не можем перейти туда, кем мы не являемся, mm-hmm, по своей сути.
То но есть по рождению, можем, да, получается?
Но мы можем соединиться с этим. Это также хорошо.
Это немножко похоже на браминов, нет?
Нет, вот брамины – это мудрецы.
Каст.
Это мудрецы. Мудрецы, да. Вот. Святые – это как бы это более высокая вещь, они за пределами материального мира находятся. Брамины – они в материальном мире,
да,
то
да,
есть
да,
просто они мудрецы, они как ученые, они выполняют свою работу. А вот чтобы соединиться со святыми, для этого нужно просто желать
искать
вот этого, желать любви к Богу. Вот тогда Господь посылает человека, который либо сам связан со святым, ну то есть,
да, да,
либо
понятно,
сам является, ну то есть он дает вот эту ниточку, которая связывает его с духовным
миром. Ну что ж,
миром.
Мы желаем всем нашим слушателям этого же. Дмитрий Салятов, представьте гость еще раз.
Измайлов Умер Хаджимурадович.
Всего самого доброго, друзья. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.